новостями дня вас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Российская оппозиция, несмотря на запрет, намерена провести сегодня, за несколько часов до Нового года, акцию протеста в центре Москвы. Человек года и главное событие года. Итоги 2009-го подводят российские социологи. И гидромедцентр обещает москвичам на Новый год умеренно морозную погоду и хрустящий снег. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня 31 декабря, последний день 2009 года. Его итоги подводят российские социологи. Фонд «Общественное мнение», Левада-центр и ВЦИОМ опубликовали данные своих исследований, которые характеризуют отношение россиян к событиям уходящего года. Человеком года по-прежнему остается Владимир Путин, так считают более 30% опрошенных. Другая тенденция, которая не меняется вот уже несколько лет, россияне в качестве главных событий года называют трагедией и катастрофой. Подробнее о результатах последних социологических опросов корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Каким оказался 2009 год для России? Этот вопрос задавали россиянам специалисты-социологи, и более половины опрошенных ответили, что труднее, чем предыдущие. С другой стороны, половина же россиян считает, что дела в стране в целом идут в правильном направлении, а это значит, что ресурс доверия государственной власти еще не израсходован. Откуда у россиян берется такая уверенность, объяснил директор Левада-центра Лев Гудков.
Если сравнивать настроение, массовое настроение с мнением экспертов, то они заметно различаются. Если мнение большинства экспертов довольно тревожное, как показал нынешний год, кризис протекает в России гораздо тяжелее, чем в других странах, и десятилетие подъема оказалось упущенным, поскольку не проведены очень значимые и нужные институциональные реформы, то массовое сознание общества реагирует гораздо спокойнее на это, поскольку источники информации ограничены, и мы имеем дело все-таки с контролируемым информационным полем. Возможности понимания происходящего в обществе тоже очень ограничены. Поэтому я бы сказал, что общий тон реакции такой немножко притупленный. Большинство людей считает, что год оказался труднее, чем предыдущие, так считают 62%. Труднее был или хуже был только кризисный год 98-й. Если судить по оценкам итога года, кризис бьет по двум в основном группам, по наименее обеспеченным, особенно жителям малых и средних городов, и по наиболее обеспеченным группам, которые заметно сократили характер своего потребления, но в целом их ресурсов пока достаточно. Кризис развивается медленно, и поэтому большинство людей, как показывает вот наша все опросы на протяжении года, успевают адаптироваться к нему. Есть ресурсы, главное, психологический запас терпения, и поэтому ситуация воспринимается не так драматично, как, скажем, в 98-м году. Ровно половина считает, что в целом ситуация развивается в нужном, в правильном направлении, и только около трети, чуть меньше, считает, что ситуация развивается неправильно, и страна движется в тупик, положение дел негативное оценивается. В целом люди надеются на то, что правительство справится с кризисом и как-то выйдет из этой ситуации. И рейтинг первых лиц, хотя и понизился с августа 2008 года, но тем не менее остается достаточно высоким.
Результаты исследований Левада-центра представил Лев Гудков. Список «Женщины года» по опросам центра возглавила Алла Пугачева, потеснив Валентину Матвиенко на второе место. О важнейших событиях года, которые отметили россияне, рассказал руководитель отдела социально-политических исследований Борис Дубин.
Уже вообще говоря, не первый год в России главными, наиболее заметными событиями являются прежде всего события катастрофические. В этом году первые пять главных, наиболее памятных для людей событий – это пожар в Пермском клубе, половина опрошенных его отметили, чуть меньше, но тоже очень много, 45% катастроф у нас Аяно-Шушенская ГЭС, кризис, экономический спад, взрыв в Невском экспрессе, эпидемия свиного гриппа. Вот пять основных событий, их не назовешь веселыми. В этом смысле понятно, какой эмоциональный фон у населения сегодня существует.
Однако, несмотря на этот эмоциональный фон, в оценках россиян по-прежнему сохраняется положительный баланс. Об этом рассказал президент фонда «Общественное мнение» Александр Аслон.
Позитивный баланс начался только в 2000 году. Но вообще в течение 2000-х годов только один год был годом, когда баланс был негативный. 2004 год, вот до кризиса. Ну, тоже можно понять, почему. Это был год выборов и больших многих событий и такой большой каши в общественно-политическом поле, активизации самых разнообразных сил и течений. А так, в 2000-е годы мы видим, этот баланс был позитивный.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, которыми поделился директор Валентин Федоров, россиян, кроме кризиса и катастроф, в прошедшем году интересовали еще две темы.
Очень часто говорят о двух мерах правительства, которые получили широкий резонанс и несколько скрасили такую унылую и довольно депрессивную информационную картину этого года. Это повышение пенсий, как уже произошедшее, так и намеченное на январь, так называемая валоризация, а также решимость правительства, наконец, завершить процесс предоставления жилья всем ветеранам Великой Отечественной войны. Эта мера также получила существенный резонанс. Если уж говорить о том, чего россияне ждут от 2010-го и с каким настроением входят в Новый год, то становится очевидным, что кризис на самом деле позади. Ожидания от следующего года гораздо более оптимистичные, чем были ожидания от 2009-го. В конце 2008-го. Люди пока не питают каких-то завышенных ожиданий, то есть тех, кто полагает, что будет все очень хорошо, маловато, но тех, кто говорит, что будет лучше явно, чем сейчас, стало существенно больше, чем год назад. Доля тех, кто полагает, что через год они будут жить хуже, чем сейчас, сократилась вдвое. Год назад таковых было 24%, сейчас только 12%. Большинство полагает, что все будет примерно так же, как и сейчас, но значительная доля, почти треть опрошенных, полагает, что будет все лучше. В конце 2008 года для сравнения таких было совсем немного.
Несмотря на некоторую разницу в данных, полученных в результате опросов, с последним утверждением Валентина Федорова согласны все социологи. Россияне остались оптимистами, во всяком случае, в 2009 году. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция проведет сегодня в Москве несанкционированный митинг в защиту свободы собраний. 5 человек погибли в результате пожара в жилом доме в Мурманске. В Литве по требованию Евросоюза сегодня закрывается единственная в странах Балтии атомная электростанция «Игналинская». В 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Нулевые глазами писателей. О духе времени говорят Максим Кантор, Юса Лешковский, Елена Фанайлова и другие известные литераторы. Слушайте программу «Поверх барьеров» в 14:00 по московскому времени. Власти Москвы не дали разрешения на проведение 31 декабря акции оппозиции в центре города на Триумфальной площади. Тем не менее, активисты коалиции «Другая Россия», «Левого фронта» и правозащитники намерены сегодня собраться у памятника Владимиру Маяковскому и провести митинг в защиту свободы собраний. О целях сегодняшней акции в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову рассказал один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов.
Я выйду в 18:00 на Триумфальную площадь, и там будет Людмила Михайловна Алексеева, и я надеюсь, еще многие-многие сотни граждан наших.
Вы пытались получить разрешение, или это бесперспективно, и
мы
решили
пытались,
действовать?
Безусловно, мы пытались получить разрешение, мы подавали в должный срок заявление в мэрию, но нам было отказано на основании, теперь можно уже сказать со всей определенностью, по лживым предлогам сказать, показалось, что там проводятся новогодние мероприятия и другие различные мероприятия. Вот я не помню, как точную формулировку, но вот такую расплывчатую, да, дали нам. Дело в том, что ведь это уже какой-то, я не знаю, какой-то 10-й или какой-нибудь 12-й раз нам ни разу не дали разрешения. Значит, возникает просто полное убеждение, что московское правительство в данном случае вытирает ноги о Конституцию каждое 31 числа. С наслаждением вытирает ноги о Конституцию и, видимо, нашла коса на камень, у них это принцип. Они не хотят дать нам возможности иметь место традиционных встреч граждан, куда в случае какого-нибудь чрезвычайного политического происшествия мы бы могли приходить.
Скажите, сколько ваших соратников придут на Триумфальную площадь?
Знаете, мне трудно что-либо сказать в условиях полицейского государства, когда какие уж тут подсчеты. Я надеюсь, что придет больше людей, чем 31 октября, потому что количество недовольных вот таким положением, да, вещей, когда о Конституции вытирают ноги, увеличивается вне зависимости от политической принадлежности граждан, которые выходят на Триумфальную.
Говорил один из лидеров российской оппозиции Эдуард Лимонов. Со своей стороны в мэрии Москвы заявили, что акция, которую оппозиция и правозащитники собираются провести на Триумфальной площади, противоречит федеральному законодательству, и в случае попытки проведения несогласованного митинга его организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке. В мэрии отметили, что 31 декабря на Триумфальной площади пройдет культурно-массовое мероприятие «2010 секунд до Нового года», совмещенное с акцией по сбору крови в рамках проекта «Мы с тобой одной крови». Между тем, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что власти каждый раз находят предлог, чтобы отказать оппозиции и правозащитникам в возможности провести митинг у памятника Маяковскому. По словам Алексеевой, сегодня она придет на Триумфальную площадь в костюме Снегурочки.
Мы подали заявку в том же составе втроем на митинг 31 числа в защиту 31 статьи Конституции на свободу митингов, собраний и так далее. И, как и прежде, получили отказ, любое другое место, кроме Триумфальной площади. А для нас Триумфальная площадь принципиально важна не потому, что Триумфальная площадь, а для того, чтобы создалась традиция каждое 31 число защищать 31 статью, надо, чтобы митинг происходил в одно и то же время, в одном и том же месте. Ну, раз уже выбрали Триумфальную, мы настаиваем на Триумфальной. Нам отказали в Триумфальной площади, сказав, что там будет новогоднее гуляние. Ну, 31 декабря нормально, новогоднее гуляние. И мы решили, что мы поучаствуем в новогоднем гулянии, посвятив его 31 статье Конституции Российской Федерации. Я даже развлекла людей, сказав, что я наряжусь Снегурочкой, и я это сделаю. И еще я считаю, что ни в одном законе не написано, что наряд Снегурочки или на какой-либо другой наряд нельзя добавить аксессуары, как-то напоминающие о 31 статье Конституции Российской Федерации, что я обязательно и сделаю. Я надеюсь, что на площади будет достаточно народа, и эта идея получит поддержку не только тех, кто постоянно ходит на митинги, но и тех, кто просто пришел на гуляние.
О сегодняшней акции в центре Москвы говорила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Одним из главных итогов года в Молдавии эксперты считают внутренний кризис и раскол, оказавшийся по итогам досрочных выборов в оппозиции коммунистической партии. Санкционированный лидером партии и бывшим президентом республики Владимиром Ворониным отказ коммунистов от участия в выборах нового главы государства эксперты в Кишиневе называют крупной политической ошибкой. На левом фланге молдавского политического спектра начались перестроения. Партию коммунистов покидают ее влиятельные участники. Из Кишинева передает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Владимир Воронин не позволил коммунистам проголосовать за кандидата на должность президента от Демократической партии Мариана Лупу. По мнению экспертов, так как у Воронина нет преемника, Он, как никто другой, был заинтересован в избрании Мариано Лупу президентом. Это гарантировало бы коммунистам определенное влияние на принятие решений. Результатом стал выход из фракции коммунистов, ее влиятельных членов и среди них в недавнем прошлом ближайших соратников Владимира Воронина, Виктора Степанюка и Владимира Цуркана. Владимир Цуркан.
Это было мотивировано несколькими обстоятельствами. Первое – это факт, что, к сожалению, в результате действий и решений, принятых в протяжении 2009 года партии коммунистов, произошло дважды блокирование выборов президента, что, в свою очередь, де-факто спровоцировало досрочные выборы. Они фактически привели к тому, что правая радикальная сила политическая, которая сегодня присутствует в парламенте, она укрепилась у власти. В этом мы видим опасность и для государственности, и, естественно, для тех возможностей решения социально-экономических проблем в нашей стране, потому что нестабильность политическая, она однозначно ведет всегда к нестабильности и органов государственной власти, и, естественно, невозможность решения этих социально-экономических проблем.
Виктор Степанюк, один из основателей партии коммунистов, обосновал свое решение тем, что партия из-за спины Воронина с 2007 года единолично управляет его советник Марк Ткачук. И, как следствие, партия в последнее время допустила ряд грубых и непростительных ошибок. Также, по мнению Степанюка, отказ партии от модернизации и смены названия сделал ее неадекватной реальности. Марк Ткачук объясняет демарш недавних сопартийцев просто их нежеланием оставаться в оппозиции.
Находиться в состоянии оппозиции непросто. Оно требует определенных человеческих, политических, моральных качеств. За 8 лет пребывания партии коммунистов в власти это был достаточно большой срок, конечно, чтобы люди воспринимали слово «политика» в качестве синонима личного комфорта. К сожалению, и в нашей фракции партии коммунистов оказались такие люди. Политика – это не личный комфорт. И она требует совершенно других качеств для человека и, собственно говоря, для политика, когда он находится в состоянии оппозиции. Чем бы они ни аргументировали собственное решение, так сказать, с моральной точки зрения, оно имеет очень известное название. Вообще-то оно объясняется очень просто. Люди хотят остаться во власти.
Марк Ткачук также не признает своего влияния на Воронина и факта узурпации власти в Компартии.
Я могу сказать только одно. Я никогда ни у кого за спиной не был. Партии коммунистов это не принято. А подобное позиционирование меня лично является продуктом деятельности определенной части журналистов. Это такая жвачка, которая легко жевает, не вникая в суть вопроса. Партия коммунистов достаточно открыта для всех своих членов. У нас есть институты, которые не позволяют сохраниться в партии коммунистов или утвердиться каким-либо фаворитом, отдельным персонам влияния. Это просто исключение.
По мнению Ткачука, партия коммунистов Молдавии стала лишь сильнее.
В отличие от других партий, в которых самая активная часть их членов, мейнстрим этих партий, находится в парламенте, наша основная часть находится вне пределов парламента. Это в других партиях выход из фракции означает раскол. В нашем случае это не означает раскол. Это означает лишь потерю негодяев по пути к нашей общей цели. Слава Богу, что случаи, определенные сложности позволили нам очиститься.
Ткачук дал понять, что партия коммунистов не намерена преобразовываться в Европейскую партию социал-демократического образца, предпочитая нишу крайне левых, и громко обиделся на журналиста, который обратился к нему, господин Ткачук. Рейтинг Мариано Лупу, в котором большинство населения страны видит будущего президента и возглавляемой им демократической партии, растет, в то время как рейтинг Владимира Воронина и партии коммунистов падает. Мариано Лупу полагает, что коммунисты сами сделали свой выбор.
Они движутся в крайне левое направление, это их выбор. Я думаю, что могло бы быть совсем иначе в случае, если партия коммунистов действительно согласилась бы и осознала бы необходимость своей же европейской модернизации, своего же реформирования изнутри. Этого не произошло. Удел партии коммунистов – это будет крайне левые, некие такие экстремистские направления, где, наверное, им в будущем и место. Раз, не было способности перевоплотиться, стать современной европейской партией.
Эксперты отмечают, что, будучи идеологически крайне левой, партия коммунистов проводила правую экономическую политику.
Как можно говорить о левой партии, когда руководство, высшее руководство этой политической силы баснословно богато? Вот в чем провизна и достаточно спорный аспект, что это партия, которая защищает социальные интересы, которая защищает бедные слои населения. Что будет дальше с этим процессом? Я думаю, что этот процесс будет идти вперед. Возможно, и в рамках фракции коммунистов. Но это не столь важно. Я думаю, что важнее всего это уход целых организаций партии коммунистов в территориальном разрезе. Это уже сегодня происходит.
Интригой нового политического года станет то, как распределяться силы на левом политическом фланге в Молдавии. В декабре было сделано сразу несколько заявок на запуск новых политических проектов социал-демократического толка. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал. А мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» и новость последних минут. Общественная палата России будет контролировать ход реформирования органов внутренних дел страны, прежде всего, работу в этом направлении в регионах. Наша комиссия будет контролировать ситуацию, связанную с реформой в МВД посредством некоммерческих организаций, главным образом на местах. Будем проводить мониторинг и выезжать в регионы, заявил Интерфаксу сегодня глава комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена. По его мнению, одной из ключевых составляющих предстоящей реформы милиции является коренное улучшение работы руководителей подразделений и территориальных управлений Министерства внутренних дел. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень», и далее в нашей программе мы продолжим подводить итоги уходящего года. С новогодними пожеланиями к россиянам обратятся жители Парижа. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень», а я напоминаю, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфир «Радио Свобода», как всегда, выйдет программа «Время гостей». Итоги года с Михаилом Соколовым подводит экономист Андрей Илларионов. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Оппозиция проведет сегодня на Триумфальной площади в Москве несанкционированный митинг в защиту свободы собраний. Несмотря на запрет властей, активисты коалиции «Другая Россия», «Левого фронта» и правозащитники намерены собраться у памятника Владимиру Маяковскому. 63 пострадавших в результате пожара в Пермском ночном клубе остаются на лечении в больницах. Сегодня в Москве была выписана одна из пациенток Института хирургии имени Вишневского. Еще одна пострадавшая в результате трагедии была выписана вчера в Перми. В Литве сегодня закрывается единственная в странах Балтии атомная электростанция «Игналинская». Это делается по требованию Евросоюза в целях безопасности. ЦРУ США пока не подтверждает и не опровергает сведения о том, что среди 8 погибших в Афганистане при взрыве на военной базе в провинции Хост были сотрудники этой спецслужбы. Взрыв был осуществлен смертником, по предварительным данным, афганским военнослужащим. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Литве в результате пожара в Шилутском пансионате для инвалидов один человек погиб, более 10 госпитализированы. Как передает Интерфакс, по предварительным данным, пожар возник из-за курения в постели. В горном районе Южный Вазиристан на северо-западе Пакистана правительственные войска провели сегодня крупную операцию против боевиков. Убито 4 боевика, задержано более 20 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2010 году экономическая ситуация в стране может оставаться сложной, несмотря на наметившиеся признаки выхода из кризиса. Власти Северной Кореи запретили хождение иностранной валюты на территории страны. ООН обеспокоена безопасностью участников своей миротворческой миссии в Конго.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Каким может стать для России 2010 год с точки зрения американских наблюдателей? Юрий Жигалкин попросил сделать прогноз двух известных специалистов.
Политическая стабильность, граничащая со стагнацией. Такая перспектива ждет Россию в новом году, считает Дэвид Саттер, сотрудник Гудзоновского института, бывший корреспондент газеты Financial Times. Я думаю, Россия достигла определенного уровня стабильности политической системы. Это своего рода мягкий авторитаризм. Система, по большому счету, не репрессивна. Ее гнев испытывает на себе очень ограниченное число россиян. Это не исключает того, что большинство будет продолжать жить в условиях беззакония, но оно не столь болезненно отражается на ежедневной рутине, как это было, скажем, десятилетия назад. Поэтому я думаю, подобное равновесие может сохраняться в ближайший год, если только Россия не станет жертвой глубокого кризиса, который будет способен расшатать систему, что мне кажется маловероятным. Естественно, это не означает, что российская политическая система стабильна в основе своей. Это стабильность, которая рано или поздно перейдет в стагнацию, загнивание. Но в течение ближайшего года ее стабильности будет способствовать то, что система, созданная Владимиром Путиным в последние десятилетия благодаря потоку нефти и долларов, пока, если можно так выразиться, не обременительна для среднего россиянина. У нее еще есть резервы, чтобы поддерживать в стране минимальный уровень благосостояния. То есть широкомасштабное возмущение вряд ли возможно. А насколько, по-вашему, вероятны трения во власти, скажем, между президентом и премьер-министром? Я не думаю, что бросающийся в глаза контраст в оценке разных явлений и событий президентом и премьером свидетельствует о реальных разногласиях в высшем руководстве страны. Это, скорее всего, еще один прием, используемый властью для смягчения имиджа режима. Либеральные заявления Дмитрия Медведева взывают к той части россиян, кто бы хотел верить, что система движется в сторону демократизации. Они вселяют фальшивую надежду на перемены к лучшему в тех, кто мог бы стать возмутителями недовольства. Эти либерально настроенные россияне не преобладают в обществе, но их число значительно. И надо сказать, что власть крайне предусмотрительна в том, что касается возможных возмутителей недовольства. Например, она призывает, убеждает и заставляет частных предпринимателей поддерживать определенный уровень занятости. Высокая безработица может подорвать политическую стабильность. Вопрос в том, надолго ли хватит российских финансовых резервов, чтобы сдерживать рост безработицы. Скорее всего, их хватит на будущий год, поэтому, на мой взгляд, 10-й год в России будет во многом в политическом смысле похож на нынешний. Таковы предсказания Дэвида Саттера из Гудзоновского института. Вялотекущее выздоровление при условии благоприятной глобальной ситуации. Таков экономический прогноз Стивена Ханке, авторитетного американского ученого-экономиста, профессора университета Джонса Хопкинса, обозревателя журнала Forbes. Я думаю, наиболее вероятный сценарий – слабый экономический рост, скажем, в районе 4%, который будет результатом удорожания главного экспорта России природных ресурсов. Стоимость полезных ископаемых, именно это неизвестное, определит экономическую судьбу России в новом году. Экономика страны, как мы знаем, рухнула вслед за ценами природных ресурсов, и она стала показывать признаки жизни по мере их движения вверх. Сейчас трудно предсказать с какой-либо уверенностью уровень глобального экономического роста в будущем году, но один из сильных технических показателей указывает на продолжение роста цен нефти и других ресурсов. Это рост цен золота. Если золото стабильно поднимается в цене в течение года, то на следующий год за ним, как правило, следуют и природные ресурсы, сельскохозяйственная продукция. В таких условиях у правительства России появится возможность стабилизировать фундамент экономики, осуществив планы финансовой консолидации, избавившись от слабых звеньев в экономической цепи. Это стало бы крупным шагом вперед для страны. Все это не решит принципиальные, жизненно важные проблемы для России, которая состоит в том, что она обладает отсталой, непродуктивной экономикой. которая практически не была модернизирована. Россия остается Россией. Ее экономика не конкурентоспособна. Если заглянуть в будущее, то перспектива стабильного экономического роста очень невысока. Могут ли долги российских предприятий потянуть ко дну экономику страны в новом году, как предупреждают некоторые экономисты? Я думаю, что и в банковской системе, и у предприятий в самых разных отраслях скопилось гораздо больше ничем не обеспеченных долгов, чем нам сейчас известно. Если в недалеком будущем вдруг выяснится, что реальный уровень задолженности банкам со стороны бизнеса гораздо выше, и многие из должников по сути банкроты, то российская экономика может дрогнуть уже в будущем году и перечеркнуть мой сценарий, написанный в розовых тонах. А что можно сказать о курсе рубля? В большой мере центральный банк дирижирует оркестром в том, что касается курса рубля. Если он делает ставку на слабый рубль, то рубль будет терять стоимость. Но в нормальных условиях за укреплением экономики должно последовать укрепление валюты, что, я думаю, и произойдет, если мой прогноз о повышении цен природных ресурсов оправдается. Таковы новогодние прогнозы американских наблюдателей.
С американскими экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Чего желают в новом году россиянам жители Парижа? С парижанами беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лиза Алисова.
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я бы сказала несколько слов о положении женщин в России. Проблема в том, что иногда они вынуждены в каком-то смысле продавать свое тело, уезжать за границу ради лучших условий жизни. Алкоголизм среди мужчин – это еще одна причина того, что российские женщины уезжают из России. Хочу пожелать, чтобы им не приходилось покидать родину. Для этого нужно, чтобы богатства распределялись более справедливо.
Я бы пожелал, чтобы россияне больше занимались проблемой своих ядерных отходов. Я считаю, что это серьезная проблема, которой никто не уделяет внимания.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы Олимпийские игры в Сочи прошли хорошо, чтобы преступность в стране уменьшилась, и чтобы Медведев выдвинулся на второй срок и показал кукиш господину Путину.
Чтобы в России была настоящая демократия, и чтобы Россия вошла в Европейский Союз. Желаю адаптации к капиталистической системе. Желаю, чтобы в российском обществе действительно произошла демократизация.
Чтобы россияне продолжали упорно бороться с проблемой наркотиков и алкоголя, а также с проблемой падения рождаемости. Я им желаю, чтобы они просто были счастливы.
Модернизировать инфраструктуру. Мы слышали о том, как несколько лет назад затонула русская подводная лодка. Это вредит в целом стране и ее имиджу на международной арене и окружающей среде. Во Франции у нас сложилось впечатление, что Россия позиционирует себя на международной арене как великая держава, но внутренние проблемы недооценивают.
Я желаю россиянам избавиться от Владимира Путина в ближайшие 10 лет. Это непростое дело. И еще, чтобы российские журналисты были свободны, их жизни ничего не угрожало.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень», экономическая панорама. Слово Ивану Трефилову.
Общий объем экономики России в четвертом квартале, по предварительной оценке, увеличился на 1,9% по сравнению с показателем третьего, говорится в материалах Министерства экономического развития. Для сравнения, рост ВВП страны в третьем квартале к уровню второго составил 1,1%. В целом, по итогам текущего года, министерство оценивает объем спада национальной экономики на уровне от 8,5% до 8,7%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 18 по 25 декабря снизились на 2 миллиарда 700 миллионов долларов, или примерно на 0,6%, до 437 миллиардов 700 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет более 2 триллионов 200 миллиардов и 1 триллиона долларов соответственно. Инфляция в России по итогам 2009 года составит 8,8%, сообщила Федеральная служба статистики. За период с 1 по 28 декабря потребительские цены в стране выросли на 0,4%, и этот показатель, согласно ее прогнозу, не изменится до конца месяца. Для сравнения, в 2008 году в декабре инфляция составила 0,7%, а в целом за год 13,3%. Государственная компания «Российские железные дороги» подписала твердый контракт с немецким электротехническим концерном «Сименс» на поставку 38 пригородных электропоездов для южных регионов России, в том числе и для обслуживания Олимпиады 2014 года в Сочи. Сообщается, что стоимость этого заказа составит 410 миллионов евро. В отношении еще 16 таких поездов стороны подписали предварительный контракт, причем частично они будут собираться уже на территории России. Европейский Союз выделит 80 миллионов евро в виде грантов и кредитов на развитие Крыма. Как сообщил министр иностранных дел Украины Петр Порошенко, эти средства будут направлены на стимулирование туризма, модернизацию инфраструктуры, а также на создание системы вода и энергообеспечения региона. Планируется, что все эти проекты будут реализованы уже в 2010 году. Курс доллара на сегодня 30 рублей 24 копейки, на 39 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 39 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 38 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция проведет сегодня в Москве несанкционированный митинг в защиту свободы собраний. 5 человек погибли в результате пожара в жилом доме в Мурманске. В Литве по требованию Евросоюза сегодня закрывается единственная в странах Балтии атомная электростанция «Игналинская». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Холт.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Как провожают 2009 и чего ждут от Нового года российские кинематографисты, выясняла Марина Тимашева.
2009 был годом быка. Прямо скажем, история многочисленных съездов Союза кинематографистов напоминала бои этих самых быков. Совсем недавно, 23 декабря, Мосгорсуд подтвердил законность мартовского съезда, который избрал председателем Союза Никиту Михалкова. Однако к этому дню профессиональное сообщество волновал уже не Союз, а модель. Модель государственной поддержки национального кинематографа, авторство которой тоже приписывают Никите Михалкову. Речь идет о том, что государственные деньги будут распределяться не через Министерство культуры, а через федеральный фонд.
Фонд, в свою очередь, будет раздавать деньги не на проекты, как это было до сих пор, а крупным продюсерским компаниям, мейджорам. Те же сами будут решать, на что деньги дать. Напоминаю читалку про сороку ворону. А этому не дала. Ты дров не рубил, ты каши не варил. Совершенно неясным остается, кто будет управлять фондом и как станут определять, кто варил и сколько нарубил. Гильдия продюсеров направила письма премьер-министру и президенту, изложив собственные предложения на сей счет, и свое обращение готовила гильдия режиссеров, но что-то там застопорилось. Послушаем мнение представителей цеха. Михаил Зильберман, генеральный директор кинокомпании «Фильмпро», продюсер фильмов «Русский бунт», водитель для «Веры», «Радости и печали маленького лорда», «Папа», телесериала «Громова».
Если быть честным, я не очень хорошо понимаю, чего добиваются люди, которые пытаются внедрить эту новую модель. Для меня самое большое удивление было, что все сегодняшние псевдоконфликтные ситуации вокруг денег, которые выделяет государство. И такое впечатление, что все остальные проблемы, которые мы сегодня испытываем уже много-много лет, вот они все решены. Чем сегодня необходимо заниматься? Система кинопоказа, увеличение количества залов, внедрение новых цифровых технологий и так далее. Первое. Второе. Это абсолютно необходимое звено – это продвижение фильма зрителю. Иметь равновероятный доступ к рекламе на телевидении. И для этого нужно простимулировать этими же деньгами, наверное, какие-то телеканалы. Третье – это, безусловно, образование. Потеря профессионализма на всех уровнях. Если сегодня об этом не задуматься и не направить туда определенные внимание, деньги, интересы и силы, то ничего не будет. Сколько бы денег государство в лице нового совета или нового фонда не выделяло, ничего не будет происходить.
Роман Борисевич соглашается со своим коллегой Михаилом Зильберманом в той части, которая касается образования. Он глава производственной компании «Коктебель». Продюсировал фильмы «Коктебель», «Свободное плавание», «Простые вещи», «Сумасшедшая помощь», «Сказка про темноту», «Волчок».
Да, честно говоря, я ничего хорошего не жду. Мне кажется, та система, которая была, независимо, хороша она или плохая, за последние 10 лет кинематограф российский стал с коленной. Актеры заняты, режиссеры заняты. Мне кажется, индустрия функционировала очень хорошо. Новый вариант, в том виде, по крайней мере, который был озвучен, на мой взгляд, обрежет очень многие возможности для молодых как режиссеров, так и продюсеров, прежде всего. Я считаю, что будет просто сложнее выживать. Наверное, на каком-то кредите доверия мы еще сможем сделать по одному проекту. Но в целом из-за искусственно созданной недобросовестной конкуренции, да, и монополизации рынка, условия будут неравны, и понятно, что мы свою позицию начнем сдавать.
Мой следующий собеседник – Наталья Мокрицкая, генеральный директор кинокомпании «Новые люди», продюсер компании «Аргумент кино». Изображая жертву «Четыре возраста любви» и «Юрий в день» – это ее фильмы.
Там какое-то количество денег больше попадет в определенный фонд, который будет распределять эти деньги по определенным компаниям. А Министерство культуры, я надеюсь, сохранит свою функцию, дадут им меньше денег, но они должны будут поддерживать дебютное кино, будут поддерживать авторское кино, анимацию, документальное кино. Я считаю, что все проблемы, вот сейчас эти все крики, это проблема прав. Я бы с удовольствием взяла бы, сделала свой проект и пришла бы к какому-нибудь очень известному продюсеру. И они бы мне выдали вот эти не свои деньги, как прежде, а государственные деньги на мой проект. Но права же не будут мне принадлежать. Права будут принадлежать им. Но мы же уже развращены, мы молодые независимые продюсеры. Мы же привыкли уже сами принимать решения. Мы уже не хотим, чтобы нами никто руководил. Тем более мы хотим создавать свои коллекции. Пусть маленькие, пусть малепусенькие. Но если я отдаю свои силы, прошу прощения здоровья, тяжелейшая работа. Поэтому я буду стараться все-таки заниматься авторским кино, дебютами и снимать. Пусть за маленькие, но деньги, которые ты как бы рассчитываешь сам на себя.
Я тогда вообще не понимаю, то вот деньги из этого фонда пойдут на блокбастеры, что ли?
Да, это будут на большие картины, конечно, так называемые социально значимые.
А зачем большим картинам, то есть коммерческим картинам, нужна вообще поддержка? Разве это так в Америке или...
Я не знаю, кто это внушил нашему руководству страны, что так надо поступать. Нет, случился перевертыш, что теперь, что фильмы, которые востребованы зрителям, то бишь коммерческие, их надо поддерживать и возвращать затраты, ну, как бы, чтобы дальше было больше коммерческого кино. Но это неправильно, на мой взгляд.
Когда начнет функционировать фонд, пока не знает никто. В новом году быка сменит тигр. Белый, но вряд ли пушистый. Что ж, с новым счастьем, дорогие кинематографисты. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Есть некая символичность в том, что завершившаяся на днях климатическая конференция ООН проходила именно в Дании, стране, погода в которой столь переменчива, что сами датчане говорят: «У нас нет климата, есть только разные образцы погоды». О том, как жителям скандинавского королевства удается с комфортом жить в столь непростых природных условиях, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
О чем заводят разговор, когда говорить больше не о чем? Разумеется, о погоде. Но только не в Дании. Здесь эта тема живет самостоятельной жизнью и обсуждается с не меньшим интересом, чем последние налоговые послабления или игра национальной футбольной сборной. Ведь всем известно, что погода в Дании не отличается постоянством. В один день на смену весеннему солнцу приходит дождливая и ветреная осень, а к вечеру может выпасть снег. Трудно предугадать, каким будет завтрашний день, и в этом находят особую прелесть иностранцы. А вот многие датчане предпочли бы насладиться более стабильной погодой. Зато свобода выбора здесь полная, о чем так прямо и говорят. Не нравится погода – подожди 5 минут, и будет другая. Начало регулярным метеонаблюдениям в Дании положили труды знаменитого датского физика Ханса Эрстеда, усилиями которого без малого 200 лет назад был основан метеорологический комитет, отслеживавший погоду в различных уголках страны. Сегодня же самым известным в Дании символом метеослужбы стала высящаяся напротив Копенгагенской ратуши башня со светящимся 12-метровым термометром и нишей на самом верху. Если барометр предвещает безоблачную погоду, из ниши выезжает позолоченная статуя девушки на велосипеде. Если же быть дождю, то девушка появляется уже с раскрытым над головой зонтиком. Любопытно при этом заметить, что выхода фигуры зонтиком с особым нетерпением ждут многие готовящиеся вступить в брак датские пары. Согласно датским народным приметам, погода за 2 дня до свадьбы укажет, какой характер у жениха, а накануне свадьбы раскроет души невесты. Самое же главное, какой будет погода в день свадьбы, ведь дождь и снег предвещают благосостояние, которое прольется в семейные закрома. А вот туман и серый день обещают жизнь унылую и неинтересную, хотя немного дождя может и улучшить прогноз на будущее. Говорит сотрудница локально-исторического архива Гита Йенсен. И все же, говоря по правде, рассказы о дождливом датском климате сильно преувеличены пессимистами. Среднегодовое количество осадков здесь колеблется от 800 мм на западе Ютландии до 450 мм на побережье Бельского пролива. При этом максимальное количество осадков выпадает в осенне-зимний период, а минимум приходится на весну и начало лета. Зимы в Дании характеризуются затяжными периодами относительно холодной погоды с перепадами температуры от 0 до минус 7 градусов Цельсия. Зато если и бывает в мире идиллия, то это датское лето, когда оно удалось. Особенно ценят его зажиточные немецкие туристы, оккупирующие тогда дачи Ютландского побережья на весь летний сезон. Да и сами датчане, в буквальном смысле слова, ловят каждую солнечную минуту. Едва выглянет солнце, их уже можно видеть в бикини на пляжах, газонах городских парков и даже на кладбищах. Разморенные нежаркими лучами, скандинавы угощаются тогда пивом и домашними бутербродами, загорают на могильных плитах или перекидывают валан среди надгробий. Такое вот философское отношение к жизни и тому, что следует после нее. Ну а когда над Данией небо вновь затянется тучами, пора под крышу. И тут, наверное, следует быть благодарными здешней природе, потому что всемирно известный датский дизайнерский стиль своим появлением обязан именно ее капризам. По крайней мере, так считает руководитель проектной группы датского центра дизайна Сисель Фокамер. Датский уют, хюгги, абстрактное понятие, но оно реально ощутимо в датском дизайне. И не в последнюю очередь потому, что датчане проводят большую часть своей жизни внутри помещений. К примеру, жители теплых южноевропейских стран чаще бывают вне дома. У них особая, направленная во внешний мир, культура социальных связей. В Дании же, с ее прохладным климатом, основные события происходят внутри дома, а потому возникает естественная потребность в домашней обстановке, не только радующий глаз, но еще и удобной. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Жители Алтайского края смогут в новогоднюю ночь наблюдать красивейшее небесное явление – лунное затмение. Оно начнется в 22 часа 55 минут по московскому времени и продлится в течение 2 часов. Луна попадает в тень Земли только частично, но благодаря этому нижний край Луны окрасится в красный цвет. Это будет очень красиво, говорит научный сотрудник Барнаульского планетария Наталья Павлова. А в Москве гидрометцентр обещает на Новый год умеренно морозную погоду и хрустящий снег. О погоде в Москве рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Роман Вильфанд отвечал на множество вопросов, не только касающихся метеопрогнозов, но и о глобальном потеплении, озоновых дырах и работе коммунальных служб Москвы. Выяснилось, что даже тогда, когда гидрометцентр предупреждает о сильных снегопадах, ситуацию на дорогах Москвы это не спасает. Если нынешний снегопад в российской столице метеорологи предсказали за 4 дня, то тот, что случился в начале декабря, был неожиданностью для московских коммунальных и транспортных служб. Роман Вильфанд сказал, что метеобюро работает в постоянном контакте с этими столичными департаментами, предупреждая о возможных капризах погоды. Говоря о точности, директор гидрометцентра заметил, что множество источников в интернете пытаются давать прогнозы на недели и месяцы вперед. По словам Романа Вильфанда, 6-8 дней – это максимальный срок, на который можно дать точный прогноз в 95% случаев.
В настоящее время практическая предсказуемость, то есть тот уровень знаний, которым мы обладаем, те информационные технологии, которые у нас есть, ну и другие факторы, позволяют прогнозировать погоду только на 5-6 дней, не более. Прогнозировать на 7-8 дней в настоящее время – это значит заниматься профанацией.
В прогнозах погоды разбирается любой обыватель. Правда, не всякий знает, что такое дневные и ночные значения температур, в какое время суток начинаются эти периоды и в какое заканчиваются. Впрочем, в интервью «Радио Свобода» Роман Вильфанд сказал, что в будущем году прогноз погоды будет более конкретный.
Мы в 2010 году откажемся от этой терминологии и будем прогнозировать элементы погоды по трехчасовым интервалам. Там с 9 до 12 ожидается такая-то температура, с 12 до 15 такая-то температура, такое-то количество осадков. Вообще говоря, прогностическая метеорология всегда была ориентирована на прогноз экстремальных, то есть минимальных и максимальных значений. Как правило, максимальное значение летом наблюдается после полуденной часы, часа в 2-3, минимальное значение примерно в 3-4 часа, но иногда за счет определенных факторов добывают, значит, сдвиги на там, 2-3 часа. Но для нас главное было представить, какая температура вот максимальная вот сегодня днем. Но повторяю, что мы уже будем от этого отказываться, детализируя по времени температурный ход и ход явления погоды.
По прогнозам директора гидрометцентра России, в ближайшие дни в Москве воцарится настоящая зимняя погода. А в новогоднюю ночь Роман Вильфанд и метеобюро обещают все классические признаки праздника – легкий мороз и хрустящий снег. Правда, в начале следующей недели температурные столбики ночью опустятся до 15-20 градусов. Но этой зимой были морозы и покрепче. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Прежде чем проститься, напомню, что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир выйдет программа «Час прессы». А я прощаюсь с вами до Нового года и желаю побольше хороших новостей. Удачи в 2010-м!
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моя сестра никогда не участвовала ни в акциях, связанных...
Потерпевшие у нас все граждане молодого возраста, которые находились...
Третий срок – это уже серьезный срок, поэтому нужно пройти его на...
Россия и Украина подписали дополнение к контрактам об условиях транзита...
Непрекращающиеся сильные ливневые дожди...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.